Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский отверг необходимость менять конституцию страны ради пункта о курсе вступления в НАТО. По словам просроченного президента, что делать с украинской конституцией, должен решать народ, а не кто-то другой. Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев на этих выходных прилетает в Майами для переговора со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. СМИ также сообщают, что в Майами приедет украинская делегация во главе с секретарем СНБО Умеровым для встреч с американской стороной. Планов на трехсторонний контакт на данный момент нет, отметили в агентстве. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя партии Афониным предложили ввести повышенный налог на сверхприбыль банков и установить налоговую ставку в размере 20% от денежного выражения сверхприбыли для повышения средней арифметической величины прибыли банков за период с 2021 по 2024 год. Документ направлен на отзыв правительства. По итогам 2025 года ожидается прирост активов российских банков на уровень 6-8%, что является показателем стабильного финансового положения банковского сектора, которое происходит за счет увеличения процентных ставок по потребительским кредитам и сокращения, в том числе, льготных программ по кредитованию ипотеки для отдельных категорий граждан. Афонин отметил, что по данным Центробанка, российские банки в 2024 году получили более 4 триллионов рублей чистой прибыли, что на 25% превышает показатели 2023 года. При этом высокие доходы банков сопровождаются ростом закредитованности населения, ограничением доступа граждан и промышленных предприятий к кредитам из-за непосильных процентных ставок и ростом цен на продукты питания и продовольственные товары, отметил депутат. Он подчеркнул, что введение повышенного налога на сверхприбыль банков позволит направить дополнительные деньги в федеральный бюджет для поддержки социальных программ, не создавая дополнительной нагрузки на население и мелкий бизнес. В отличие от идей повышения НДС или роста налоговой нагрузки на предпринимателей, обложение сверхдоходов финансового сектора затрагивает только тех, у кого и так огромные прибыли. Коммунист подчеркнул, что такая мера будет способствовать выполнению приоритетных задач государства. Ключевой принцип КПРФ – направлять государственные ресурсы на поддержку страны и людей, а не на обогащение отдельных корпораций, заключил парламентарий. Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев выступил на пленарном заседании 17 декабря с критикой современной избирательной системы. Депутат подчеркнул, что выборы должны служить страховкой от социальных потрясений, а не инструментом для рисования результатов. Он напомнил коллегам, что многолетний опыт участия в выборах и даже обращение в Страсбургский суд после выявления массовых нарушений дает ему право на принципиальную позицию. Коломейцев заявил, что отсутствие порога явки и кастрация реального контроля, в частности роли членов комиссии, с правом совещательного голоса, открывает путь для фальсификации. По его словам, когда к власти приходит благодаря, а не вопреки системе, это подрывает законность власти. Коммунист обратил внимание на опасность того, что завтра на улице могут выйти те 93% избирателей, которые сегодня игнорируют нечестные, по их мнению, выборы. Он призвал стремиться к объективному учету воли избирателей и поддержать закон, разработанный фракцией КПРФ, чтобы власть хотя бы раз попробовала избраться по тем правилам, которые она создавала для других.
Федеральная антимонопольная служба России выступила с жестким предупреждением в адрес крупнейших торговых сетей страны. В ведомстве подчеркнули, что грядущее повышение ставки НДС с 20 до 22% не является основанием для роста цен на социально значимые продукты питания. ФАС будет внимательно следить за ситуацией на рынке.
Сотрудники ФСБ предотвратили в Волгодонске крупный теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Задержана 16-летняя студентка, которая должна была доставить мощное самодельное взрывное устройство к зданию городской администрации. Более половины россиян планируют изменить свое финансовое поведение в наступающем 2026 году. Таковы данные опроса Россельхозбанка. В частности, граждане намерены начать регулярно откладывать деньги для формирования подушки безопасности, а также закрыть кредиты. В Москве в сквере киностудии имени Горького открыли памятник создателям легендарного советского телесериала «17 мгновений весны». Скульптурная композиция увековечила память писателя Юлиана Семенова, режиссера Татьяны Лиозновой и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова.
Коммунисты в Госдуме попытались отменить, то есть совсем, дистанционное электронное голосование, на котором власть накручивает «Единой России» столько голосов, сколько хочет. Выступает депутат Прокофьев.
Первая проблема – это отсутствие инструментов верификации правильности учета голосования, проверки процедуры. А это, по факту, подрыв доверия к результатам, а значит и урон легитимности власти. Не созданы и инструменты проверки итогов голосования, независимые от самой этой системы электронного голосования. Отсутствует доступ к серверу, где находятся данные избирателями. Ключами системы электронного голосования обладают сотрудники органов исполнительной власти. Если в системе будет ошибка, мы не сможем ее не только исправить, но даже и узнать о ней. Вот об этом вы подумайте.
Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, законопроект об исключении электронного дистанционного голосования из избирательной системы нашей страны был внесен представителями нашей фракции во главе с председателем фракции КПРФ еще в декабре 2021 года. Уже тогда было понятно все те проблемы, которые несет система электронного голосования. Но этот законопроект мариновался, он десятки раз переносился всегда в конце повестки. И мы знаем аргументы сторонников системы электронного голосования, что это удобно, упрощение процедуры, и это некая дань современности. В отзыве правительства, который мы получили, указывается, что нацеленное на достижение всеобщности избирательного права разумное увеличение доступных видов электоральных практик способствует росту числа граждан, принявших участие в голосовании, и повышению гражданской активности, в связи с чем требуется обеспечение надежности и эффективности способов реализации активного избирательного права. Но как обстоит дело с надежностью на самом деле? Ответ, он не обрадует сторонников системы электронного голосования. Электронное голосование несет в себе серьезные риски. И эти риски до сих пор не оценены в должной мере. Первая проблема, и услышьте нас, пожалуйста, потому что это касается не только нашей партии, это касается системы, политической системы нашей страны. Первая проблема – это отсутствие инструментов верификации правильности учета голосования, проверки процедуры. А это, по факту, подрыв доверия к результатам, а значит и урон легитимности власти, что в условиях сегодняшних внешних рисков просто недопустимо. Вдумайтесь, до настоящего времени не разработаны механизмы, позволяющие гарантированно исключить риск искажение при установлении подлинности личности и правомерности участия конкретного избирателя в выборах через систему электронного голосования. Кстати, поэтому зарубежный опыт, который есть, он такой, что электронным образом все равно голосуют на избирательных участках, а не дома. Остаются нерешенные проблемы доступа к электронным спискам избирателей. Сегодня об этом Нина Александровна говорила. Отсутствует регламент наблюдения за онлайн-выборами, а также доступ к контролю за работой самого программного обеспечения со стороны избирателей, кандидатов, политических партий, всех участников выборов. Не созданы и инструменты проверки итогов голосования, независимые от самой этой системы электронного голосования. Не обеспечена по факту подлинная анонимность в рамках электронного голосования.
Особое сомнение вызывает и не предусмотрен ни один нормативным актом режим повторного голосования, который позволяет теоретически вносить изменения вплоть до конца срока голосования. Все это не просто сложные вопросы. Если вы хотите детально ознакомиться, можете изучить и позицию члена Центральной избирательной комиссии Евгения Ивановича Калюшина, который детально разбирает всю проблематику эту. И поэтому не надо говорить, что позиции избирательной комиссии все как один, все сторонники электронной системы голосования. Эти все вопросы, они не просто сложные. Это по факту потенциально каждая из этих вопросов, это составляющая, которая размывает доверие к нашей власти, которая формируется посредством выборов. Вторая большая проблема – это возможные ошибки в системе электронного голосования. У нас с вами есть примеры даже здесь, в зале, когда происходят ошибки с голосованием. Но всегда есть возможность быстро обнаружить, отреагировать и исправить. А как быть с ошибками в ДЭК, если о них даже не узнать? Отсутствует доступ к серверу, где находятся данные избирателями. Ключами системы электронного голосования обладают сотрудники органов исполнительной власти. Избирательная комиссия ДЭК де-факто не имеет инструментов должного контроля за ходом голосования. И нет возможности проверить неправомерность выдачи бюллетеней, неправильность подсчета голосов. Таким образом, даже у избирательной комиссии отсутствует ресурс для оценки правильности расшифровки волеизъявления граждан, верности подсчета. Если в системе будет ошибка, мы не сможем ее не только исправить, но даже и узнать о ней. Вот об этом вы подумайте. Ведь когда вы говорите, что где в судах оспаривания, но если эту ошибку не только исправить, ее обнаружить даже невозможно. Еще один момент. Это, конечно, аргумент, который вы часто приводите, и он также в отзыве правительства есть, что надо использовать все инструменты, которые обеспечивают беспрепятственное участие в голосовании наших граждан. И это аргумент за ДЭК. Но давайте спросим себя, нужны ли такие формы беспрепятственности, которые в потенциале могут растворить реальные голоса граждан в машинных голосах при сбое, ошибке или сознательном техническом искажении результатов? И как все это соотносится с принципом свободных выборов? Третья проблема – это уязвимость, возможность внешнего влияния. Я здесь не буду подробно говорить, но мы все с вами знаем, что любая система электронная с удаленным доступом – это риск. У нас с вами есть примеры, даже дипломатические переговоры через электронную систему утекают. Как мы можем здесь гарантировать исключение таких рисков? Но самое главное, коллеги, еще один вопрос, который надо себе задать, даже если все технические составляющие вынести за скобки. А технические составляющие, до сих пор на них нет ответа. Это вопрос нарушение традиции нашей политической культуры. По сути, мы видим через электронное голосование эрозию процедуры самой передачи власти от граждан к институтам государства. Это вопрос традиции, но это важная политическая традиция. Даже когда высшие должностные лица вступают во власть, там есть ритуалы, есть традиция, но куда важнее традиция самой передачи власти от граждан через бумажный бюллетень к институтам государства. Фактически ДЭК – это уничтожение этой важнейшей политической традиции нашей страны. Это угроза и стабильности нашего государства, и суверенитету нашей страны. Подумайте об этом. Продолжать внедрять электронное голосование – это игнорировать риски. Какое будет отношение у граждан к власти, сформированное с помощью пары кликов? Подумайте об этом. Коллеги, просим поддержать законопроект КПРФ и исключить электронное голосование из избирательной системы нашей страны. Спасибо.
Затем вопросы задала депутат Нина Останина.
Уважаемый Александр Павлович, возможно, вы и правы, когда критикуют и нас за то, что мы говорим обо всем народе. Но ведь вы тоже пошли по этому пути, когда сказали, что большинство избирателей все-таки за электронное голосование. Во всяком случае, большинство молодежи. Могли бы вы привести сколь-либо такие достоверные статистические данные, которые свидетельствуют о том, что у нас молодое поколение предпочитает голосовать с помощью ДЭК? Но вот я могу сказать, что вот эта статистика резко увеличится, если вы вы скажете, что бюджетники предпочитают голосовать с помощью ДЭК. И делается это следующим образом. В один определенный день всех бюджетников заставляют просто руководитель организации, если это образовательная организация, собираться в одном месте, в одно время, да еще и нажать кнопочку за того, за кого нужно. И это действительно так. Скажите, пожалуйста, почему у нас сейчас наблюдатели лишены права доступа к спискам избирателей, которые голосуют электронно? Ну и еще, почему результаты ДЭГа действительно вот в Москве...
Да, я не говорил про большинство молодежи, я говорил про большое количество молодежи. Это объективные вещи, что те молодые избиратели, которые раньше не ходили, они теперь имеют возможность принимать участие в голосовании и делают это. Что касается вашего замечания насчет бюджетников, вы не приводите никаких доводов о том, что у нас большинство бюджетников на каких-то выборах голосовало именно в электронном виде. У вас нет никаких ни судебных решений, ни экспертных заключений. Это ваше утверждение, вот вы считаете так. У меня такой информации нету. Что касается принуждения работников голосования, это такие действия законом запрещены. Никто не может быть принужден к участию в выборах, и тем более никто не может быть принужден к определенному голосованию на этих выборах. На этот счет есть законодательство об административных правонарушениях, на этот счет есть соответствующие нормы Уголовного кодекса. И в том случае, если такие действия происходят, и сами работники, и кандидаты, и политические партии имеют возможность защищать собственные избирательные права и в рамках уголовного законодательства, и в рамках законодательства об административных правонарушениях. Спасибо.
Ну и в итоге большинством голосов единороссы отклонили предложение коммунистов. По-прежнему на выборах ДЭК будет.
Претензии к мигрантам, что у них низкая квалификация, и при этом они еще и по-русски плохо говорят. И что они такие в Москве не нужны. Как вы считаете?
Ну, я бы посоветовал этим экспертам, если они, в общем, такие энтузиасты, взять метлу и пойти в московский двор помахать им с высшим образованием, там, с докторской диссертацией и так далее. Я не думаю, что они это будут делать. А кто это будет делать?
Отец родной все разложил по полочкам. Между тем, хочется спросить Сергея Собянина, а как же мы раньше жили-то? Почему 35 лет назад без мигрантов хватало и дворников, и строителей, работников всех других сфер? А сейчас послушать руководство страны, мы без иностранных специалистов ну просто не проживем. А может быть, все дело в заработных платах? Просто вся суть современной миграционной политики правительства Единой России сводится к тому, что они не собираются эти зарплаты увеличивать. Они собираются бороться за собственных работников. И принцип Собянин недвусмысленно нам об этом говорит. А кто эту работу будет делать? А идите метлу возьмите, ей помашите во дворе. Переводить на русский язык, он что там говорит? Мы не собираемся ничего менять. И действительно, зачем мотивировать людей высокой зарплатой, социальными гарантиями, если гораздо проще и дешевле для капитализма будет завести сюда иностранную рабочую силу и вообще никаких проблем не знать. А между тем у нас в Российской Федерации по официальной статистике 1,6 миллиона граждан официально безработные. Это по заниженным цифрам, но даже она очень велика. У нас из 13,5 миллионов зарегистрированных самозанятых 52% сдают нулевые доходности декларации. Они говорят о том, что перебиваются случайными заработками. Зачем действительно вовлекать их в экономику, обучать, делать им достойные условия труда? Проще завести людей из Центральной Азии, они вопросов лишних задавать не будут и так далее. Между тем, вы слышали, как талантливо Собянин подкрепляет свою аргументацию. У нас же, говорит, доктора наук в основном, говорит, в дворники собираются идти. Других же нет в Российской Федерации, не проживают, да? Это полнейшая ложь. У нас на сегодняшний момент лишь 10% пишет диссертации. На минуточку, к слову, в 1991 году 80% писал диссертации. Это не для того, чтобы Собянина вразумить, это просто для того, чтобы показать масштабы его лжи. И вообще, вот вся эта риторика Сергея Семеновича, не кажется вам, что это сильно противоречит тем обещаниям, которые буквально полтора года назад каждый день из утюгов и чайников нам с вами лили в уши. После страшной трагедии в Крокусе, после того, как все органы власти в унисон солидарно обещали нам, что они эту политику пересмотрят, что это все нафиг запретят, и вся эта миграционная повестка будет с ног на голову изменена. Я тогда говорил, что это обернется полнейшим обманом. В принципе, слова Сергея Семеновича Собянина, они сегодня ставят точку в этой дискуссии. А он такой не один. У нас вот буквально на днях первый вице-премьер правительства России господин Мантуров заявил, что они готовы принять неограниченное количество мигрантов из Индии. А так-то, помимо этого, есть еще и законодательные новеллы. Так, например, вся эта история с экзаменами для иностранных специалистов на знание русского языка провалилась. Помимо этого, в Санкт-Петербурге отложили принятие закона о запрете на работу мигрантов в такси и службах доставки. Ну и, конечно, впереди всех Нижегородская область. Там приняли законодательное ограничение. Правда, спустя непродолжительное время их отменили. Теперь иностранные специалисты могут работать во всех сферах, где им до этого было это делать запрещено. Такой вот популизм, который, конечно, должен был провалиться просто потому, что экономика и базис мечтают сократить свои расходы на фонд оплаты труда и сэкономить на тех пресловутых заработных платах. А для этого им жизненно важна дешевая, бесправная, дармовая рабочая сила, которую, конечно, проще взять где-нибудь в странах Центральной Азии. Между тем, МВД заявил, что в 2024 году 6,3 миллиона иностранных работников, мигрантов, прибыло в Российскую Федерацию. И главное направление – это Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. И, к слову, та самая концепция миграционной политики, которая была продлена руководством страны до 2026-2030 года, говорит о том, что да, будет борьба с нелегальной миграцией, а вот легальную миграцию будут всячески стимулировать, будут поддерживать и облегчать. Для того, чтобы эта легальная миграция была источником для подпитки российской экономики, а также восполнением естественной убыли населения Российской Федерации. Такие вот безрадостные результаты, о которых мы, к сожалению, говорили заранее, да, говорили не единожды, почему, к сожалению, потому что лучше бы я ошибался. Да. Очевидно, что здесь ошибок вряд ли может произойти, потому что российская власть предсказуема, у них в глазах только одни доллары, евро, рубли, иены и другие валюты. Такая вот безрадостная картина, друзья.
В случае разрешения интернет-продаж энергетиков, вейпов, алкогольной и табачной продукции возникает риск, что их будут покупать дети. Об этом говорили на круглом столе, который организовал Комитет Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. Подробнее в нашем материале.
На круглый стол были приглашены представители общественных родительских организаций, научного и экспертного сообществ, профильных министерств и ведомств. Главной темой стал стартовавший в России эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков по биометрии.
В любом случае, родители очень беспокоят, что это появился новый способ обхода тех возрастных ограничений, которые раньше были законодательно установлены. Ну, я сразу скажу, что мы самые соавторы законопроектов и о запрете продажи энергетиков, и газосодержащих товаров, и алкогольной продукции. Казалось бы, когда там при предъявлении паспорта все уже отлажено, и вдруг тебе появляется альтернатива.
С марта этого года продажа энергетических напитков несовершеннолетним запрещена. Но представители цифровой отрасли, отвечающие за хранение и обработку биометрических данных, напротив, считают, что онлайн-продажи безопаснее обычных торговых точек.
Данный пилот как раз и направлен на поддержку текущего законодательства и направлен на исключение человеческого фактора, потому что систему обмануть нельзя, в отличие от человека, который проверяет паспорт.
Однако участники круглого стола уверены, современные технологии позволят легко обходить любые биометрические проверки.
Когда сегодня вам может позвонить ваш знакомый, грубо говоря, которому 30 лет и выглядит как глубокий старик или, например, там грудной ребенок, это для того есть определенные технологии, возможности искусственного интеллекта, когда омолаживает внешний вид, да, или стареет, и голос меняется, как это вот вы будете проверять? Только остается на усмотрение курьера, который привозит туда, а для него это это бизнес.
В экспертном сообществе уже обсуждают следующий этап – онлайн-продажу алкоголя. Срок запуска эксперимента пока не определен, однако на круглом столе выступили против даже его начала.
Почта России предлагает алкоголем тоже через почту торговать. Ну, давайте тогда посмотрим, как это повлияет сегодня на здоровье наших людей, особенно детей и несовершеннолетних. Вот сегодня Озон заявил уже, что они не станут продавать конфеты с содержанием алкоголя. Ну, это хорошо, но давайте мы не будем ждать, пока найдутся какие-то обходные пути, пока кто-то там в заявительном порядке добровольно не скажет, что вот тут Озон не будет продавать, а все остальные продают конфеты с таурином и с кофеином.
Участники круглого стола договорились встретиться через месяц в расширенном формате, пригласив представителей маркетплейсов. За это время Комитет по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства разработает предложения и рекомендации для органов власти.
Из Ульяновска в зону боевых действий прибыл очередной гуманитарный конвой, собранный коммунистами Поволжья. Его отправка была приурочена ко дню рождения Иосифа Сталина.
Преодолев 1700 километров сталинский конвой, три многотонные фуры прибыли в Херсонскую область. По дороге останавливались, чтобы передать часть груза, предназначенного мирным жителям, продукты питания, медикаменты, новогодние подарки детям. Груз, предназначенный военным, доставили в распределительный центр при Херсонском обкоме КПРФ.
Хочу поблагодарить Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации в лице Геннадия Андреевича Зюганова и каждого коммуниста с Поволжья, которые приложили свои усилия для формирования этого конвоя. В него входили мототехника, автомобили, дополнительные материальные средства и обеспечение для наших военнослужащих, а также наборы продуктов питания для мирных жителей.
Часть груза коммунисты отвезли на передовую бойцам 328-го полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая много лет дислоцируется в Ульяновской области, а сейчас воюет с укронацистами на Херсонском и Запорожском направлениях.
Сегодня посетили наших ребят на Запорожском и Херсонском направлении. Они передают вам слова благодарности за то, что вы их поддерживаете и интересуетесь их делами. Осмотрели их быт, обсудили очередную заявку по поводу гуманитарного конвоя. Настроение у них боевое. И это самое главное, и нас это радует.
Коммунисты Поволжья уже приступили к формированию следующего гуманитарного конвоя, который собираются отправить в январе.
Ярославль против. В городе прошла организованная КПРФ акция, на которой люди выступили против различных изменений в социально-экономической сфере жизни. Подробности в нашем репортаже.
Главным поводом для акции стало решение властей с 20 декабря 2025 года ввести в центре Ярославля, Рыбинска и других городов области платного единого парковочного пространства. Для многих семей парковка станет недоступной.
Семья должна заплатить 60 тысяч рублей, чтобы мама или отец ездили на работу в центр города и ставили рядом, потому что парковок нет, свободных перехватывающих. Организации нет. Это узаконенное воровство денежных средств у жителей Ярославской области.
Не вызывает оптимизма у людей и реорганизация различных сфер социальной жизни, так называемая оптимизация.
По программам, которые у нас прошли, оптимизация медицины, оптимизация образования, эти ничтожные программы подорвали здоровье нашего населения. Они нарушают права родителей, нарушают права учащихся. Наши учителя за чертой бедности оказались.
В борьбе за свои права люди чувствуют незащищенность в правовой сфере. Опасения вызывает введение так называемой адвокатской монополии, которая, по мнению участников акции, окончательно закроет доступ к правосудию.
Да, у нас стараются развивать институт бесплатной юридической помощи, но она доступна далеко не всем категориям граждан и только по определенным категориям дел. В результате есть риск, что граждане просто лишатся права на судебную защиту, поскольку суд в этом случае будет доступен только для тех, у кого есть немалые деньги, которые еще нужно будет потом компенсировать через суд.
Ярославские коммунисты заверили граждан, что продолжат борьбу за права и интересы жителей региона.
Наши депутаты, областные и районные, пытаются решать и защищать вопросы наших избирателей. Мы говорим о том, что бюджет должен быть для народа, а не народ для бюджета.
В Липецкой области коммунистам удалось вместе с жителями села Каликино отстоять сельскую больницу, которую власти могли закрыть в ближайшее время. Подробности в нашем репортаже.
На сходе в Доме культуры, организованной Липецким обкомом, яблоку негде упасть.
Видео кабинет отобрали. Дети, маленьких детей. Ладно, вы на пенсионеров плюете. Но дети, чтобы добрые будут ехать и принимать видеопроцедуры. Уколы, анализы. Вы что, хотите из села Каликино, который является одним из крупнейших в Липецкой области, их уничтожить?
Успокаивать местных жителей и обещать им сохранность больницы в Каликино приехали заместитель областного министра здравоохранения, директор больницы скорой помощи и главный врач медучреждения, куда должны были перевести местных врачей.
Аппаратура, которая есть сейчас в Каликино, она устаревает. Потом сотрудники, здесь у нас лаборант, мы ничего не закрываем. Здесь она будет с вами. Но в будущем она, конечно, централизуется в ДОБР.
Сейчас скорая помощь приезжает из Трубетчина. У них нету ничего. Пополняются они где? В Липецке. Потому что Липецкая сейчас единая. А у них нет лекарств. Нам приходится покупать свои. Это мне не жалко. За 13 тысяч пенсии я куплю себе лекарства, которые только сделайте вену. Я не умею делать-то.
Население села преимущественно пенсионеры, которым помощь врачей нужна постоянно. Но есть и молодые семьи, и многодетные. Если закроют больницу, именно молодежь начнет переезжать, чтобы не кататься за медицинской помощью 30 километров туда-обратно в соседнее село Доброе.
Населенность этого села очень большая, 3700 тысяч людей. И эта больница обслуживает не только жителей села Каликино, она обслуживает села Путятино, Крутое, Гудово, Рачино. То есть здесь все мы приходим сюда за помощью.
Больницу уже пытались закрыть в 2013 году. Тогда жители села отправляли телеграмму президенту России с просьбой отменить это решение.
Ну, у меня уже два кардиосимулятора стоят. Значит, 5 операций уже сделали. На сосудах. До района мы не доберемся. Автобус в 9 часов оттуда приходит на Каликино. В час, значит, еще круг и все. Как мы будем добираться туда или обратно?
Постепенно в Каликино круглосуточный стационар на 20 мест заменили дневным на 4 койки. Исчезли стоматологический кабинет, физиотерапия. Коммунисты будут внимательно следить за развитием ситуации вокруг больницы в Каликино.
На примере вот этого, этой ситуации мы как раз понимаем, что нужно работать с людьми, нужно как можно активнее вовлекать в политическую жизнь, объяснять причинно-следственную связь, почему происходит эта оптимизация, с чем это связано и к чему это все приводит.
Сегодня вряд ли кто-то узнает, собирались ли они ее закрывать на самом деле, либо это на самом деле информация, которая не соответствует действительности. Но самое главное, что больница продолжит работать, ну а мы этот вопрос оставим на контроле.
Мы передавали последние известия.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Добрый день, дорогие друзья. В России прошла забастовка таксистов.
15 декабря по всей России начинается бунт именно на один день, 15 декабря, для водителей Яндекса Такси. Почему это делается? Потому что Яндекс уже охерел в край. Ценники для таксистов очень маленькие, они не повышаются. Я даже смотрел где-то статистики за 5, за 7 лет. И там цены поездки, как сейчас, один в один по стоимости. Поэтому, ребят, 15 декабря в Сочи. Поддержите.
Понятное дело, что это было не сплошняком по всей стране, но во многих регионах, где есть объединения, где есть профсоюзные ячейки, там люди устроили забастовку, хотя бы на сутки отказавшись от заказов.
Срочная новость, обращение. Мужики, пацаны, братья, давайте вместе объединимся. Хватит уже об этом говорить. Просто перейдем из слов в дела, объединимся и одним днем не выйдем на линию. Условно говоря, пускай это будет 15 декабря. Я понимаю, что у многих из нас семьи, дети, которых нужно кормить, машины арендованные. Но мы ничего не потеряем, мы только приобретем. Мы хотя бы этот день побудем со своими семьями дома, со своими женами, детьми. Только приобретем. Сегодня нас будет 1000 человек, завтра 10 тысяч, послезавтра 100 тысяч. Они вспотеют, они понесут такие убытки, блядь, ебанешься просто. Я отвечаю, это не бред, ребят, нисколько. Нужно просто брать и делать.
Третье обращение, как бы морально, эмоционально 100% поддерживаем. Если вам создают невыносимые условия труда, вы должны бороться за свои права мирными, законными способами, конечно.
15 декабря водители такси объявляют бойкот Яндекса в связи с низкими ценами на поездки. Ну реально, доход, например, вот с этого заказа после всех вычетов почти как литр бензина. А взял его, потому что я докатываю недельную цель, 128 заказов, и нужно успеть. В общем, я присоединяюсь к ребятам и сделаю выходной.
15 декабря устраиваем забастовку, бойкот Яндексу такси, потому что он охерел в край.
А теперь, внимание, вопрос. А где же представители таджиков, узбеков, кыргызов, которые не интересуются, что там эти, понимаешь, местные коренные рассказывают? Они по-русски-то не очень хорошо говорят, поэтому если блогеров каких-то и смотрят, то своих. Их очень много работает в такси по всей России. Они участвовали в этой забастовке? Как сообщают, нет. Многие таксисты, которые объединены разными блогерами, разными профсоюзами, устроили вот эту акцию. Цены на такси в связи с дефицитом повысились. В самом деле, я еще удивился, я об этом узнал постфактум. Забастовка была 15-го, я узнал об этом только 16-го. А я еще удивился, почему в центре Москвы я не могу дождаться такси 15 минут. Ну, то есть, что-то странное в будний день, вечер, когда уже пробок не так много. Вот, пожалуйста, оказывается, была забастовка. Товарищи приезжие замечательно работали, повышенный тариф получили. Вам не нравится? Ну, другие найдутся, кто хочет работать. Такие люди всегда назывались штрейхбрейхеры, то есть люди, которые ломают суть забастовки стачки. Это системные штрейхбрейкеры, мигранты. Россияне не хотят работать за смешные копейки. Ну, ничего, мы привезем мигрантов, которые будут работать. А миграционная политика защищает олигархов от забастовочных профсоюзных движений в современной России. Другая история. Жители Анапы жалуются на массовый снос домов. Многие остаются без жилья со штрафами за незаконное строительство. По словам пострадавших, в 2021 году генплан Анапы изменили без полевых исследований. Земли под домами перевели в статус особо ценных виноградопригодных угодий. То есть там люди живут. Нет-нет. Люди не нужны, нужны виноградники для уважаемых людей. Мы знаем, что виноделие, все, что связано с алкоголем у нас, это большой бизнес. Например, виноделием любит заниматься друг Путина Борис Титов, который на президентских выборах спойлером участвовал. А что Титов? Ну вот, пожалуйста. Полиция вместо того, чтобы защищать людей от незаконных действий чиновников, решила запугивать активистов. Вот такая реакция на коллективное обращение жителей к президенту Путину. 9 декабря в канале активистов опубликовали сюжет о том, как жители протестуют. Закон полностью на стороне людей, у всех собственников есть выписки из ЕГРН, подтверждающие право на строительство. Верховный суд дважды признал действия администрации незаконными. Возбуждено уголовное дело по статье 293 «Халатность». При всем этом чиновники продолжают настаивать на сносе. Люди записали обращение по этому поводу к президенту России, в котором просят помощи и защиты от произвола местных чиновников. Внимание, вопрос. Путин проводит прямую линию. Зачем? Если чиновники не дают людям высказываться. Путин говорит, я общаюсь с народом. Нет, ты не общаешься с народом. Народу затыкают рот. Ты общаешься только с маленькой частью народа, которая имеет правильные слова. Рассказать, какой губернатор молодец, как они гордятся новой школой, как им нравится отремонтированная дорога. Люди, у которых проблемы, получают пинка под зад и уголовные дела. Летом жители Донбасса записали видеообращение о том, что у них нет воды. Уголовные дела за экстремизм там, иноагентства назначили журналистке, которая посмела это заснять. Вчера я рассказывал о похожих случаях. Вот еще, пожалуйста, в Анапе тоже похожий случай. Между тем, в Госдуме заговорили о тотальной блокировке сервисов Google от поисковика до почты и о том, что тотально замедлят YouTube. В нашем телеграм-канале я уже опубликовал исковые заявления. Я призываю всех в этом поучаствовать. У нас очень мало возможностей бороться за свои права. У нас сейчас нет возможности собираться на митинги. По судам особо не набегаешься. Но большое число заявлений, обращений, жалоб влияет на статистику. Чиновники до сих пор вынуждены и обязаны подстилать соломку, чтобы, не дай бог, их не назначили крайними. Вот история с Ларисой Долиной показательна. Уж какая крыша была задействована. Три судебные инстанции раз за разом говорили: Долина молодец, Долина права, Долина никому ничего не должна. Дошло дело до Верховного суда, массовый народный интерес, возмущение. Суды, языки повтягивали себе в одно место, теперь они оказались виноваты, они, оказывается, незаконные решения выносили. Нормально. Поэтому, товарищи, пишем все, что вас волнует, на прямую линию Путину, в Сеткум Бастрыкину, генпрокурору Гуцану, в парламент. Но сейчас у нас остаются сутки до прямой линии Путина, значит, направляем свои обращения туда. Я уже написал парочку вопросов, вы можете сделать это через разные источники. Преступление Роскомнадзора – это отдельная история, но я сейчас хочу просто для примера вам набросать. Я под этим роликом оставлю все ссылки. Хотите через специальный сайт, хотите через приложение, хотите через СМС, через ВКонтакте, через Одноклассники. Ссылку на Макс давать не буду. У меня появилась идея, может быть, все-таки в Максе сделать канал и посмотреть, как долго он вообще просуществует, как скоро заткнут рот за оппозиционный контент в Максе. Потому что я провел опрос, около 10% моих подписчиков все равно заставили его установить, у людей он уже установлен. Если новых людей туда не приглашать, а тем, кто там уже оказался, дать оппозиционный контент. Ой, мне кажется, это может быть очень интересно. Небезопасно для меня, но интересно. Какие вопросы можно задавать на прямую линию? Выбирайте любой. 1, 2, 3. Насколько хватит энергии? Закидывайте через понравившийся вам способ. Закидать нужно администрацию президента нашими жалобами. Главное, чтобы там были ключевые слова. Что вас беспокоит? Указывайте свой город. Меня в Новосибирске беспокоит. Почему в расчет прожиточного минимума не входит коммуналка? Почему иногда выходят заоблачные суммы за ЖКУ? Куда и кому уходят эти деньги? Как добиться прозрачности расчетов? То есть люди не понимают, почему мы столько платим за ЖКХ, за ЖКУ. Отлично. Пишем регион, пишем претензию. Регион, претензия. Регион, претензия. Почему диаспоры, открыто работающие в интересах других стран, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, не поддерживают СВО, сотрудничают со странами НАТО, например, с Турцией, у них очень тесная дружба, не признаются иноагентами, а получают финансирование из нашего, из государственного бюджета? Это в любом регионе вопрос подходит. Почему диаспоры все еще не признаны иноагентами? Почему налог на дивиденды не стал прогрессивным и хоть сколько-то справедливым? Почему он идет в пользу Москвы, а не других регионов? То есть у нас Путин, между прочим, еще несколько лет назад обещал, что офисы крупнейших корпораций, то есть налогоплательщики, переедут в те места, где они работают, вот валят в Карелии лес, офис должен быть не в Москве, а в Карелии, валят лес в Забайкалье, вот там должен быть офис этой компании. Добывается уголь в Кемерово не в Москве офис, а в Кемерово офис и так далее. Это обещали, но этого так и не произошло. Этого до сих пор не сделано. Нам все говорят, да-да-да, Путин великий, мы его так ценим, мы его так уважаем. Но когда Путин что-то разумное говорит, против мигрантов он много говорил, ничего не сделано. Против олигархов ничего не сделано. Ну вот налог, НДФЛ подняли, налог на зарплаты. Теперь, если человек получает там миллиард, то он заплатит не 13%, я не помню, сколько он там заплатит, уже 20%, что ли, не 13, а 20, какая-то такая там вилка получается. Но самые богатые люди, они же не зарплату получают. Самые богатые люди получают дивиденды. А налог на дивиденды остался очень маленьким, смешным. Почему? Почему? Почему налог на дивиденды не стал прогрессивным и хоть сколько-то справедливым? Почему мигранты, получившие паспорта России с нарушением закона, не лишаются гражданства? Речь о массовых арестах легализаторов, после которых не проводится массовое изъятие гражданства. То есть мы поймали того, кто помогал получить паспорт России, посадили его прекрасно. Почему те люди, которым он помог получить паспорт, паспорт не лишают этих людей, не лишают гражданства? Это же преступники. Почему провал национальных проектов не привел к наказаниям чиновников? То есть у нас не хотят говорить, что национальные проекты провалены. Мы это просто видим. Мы видим, как переносятся и продлеваются сроки этих самых национальных проектов. Наказаний никто не несет. Наоборот, эти же люди из кресла в кресло пересаживаются. Вы вот просто вдумайтесь, сколько сил вложено в подготовку этой прямой линии. В каждом регионе проведены свои прямые линии. Там, в Нижегородской области своя линия. Кадыров в Чечне провел свою линию. Губернатор Хабаровского края, кто там, Демешин, провел свою линию. Вся страна уже посмотрели прямые линии со своими губернаторами. По-моему, Собянин в Москве ничего такого не проводил, но, может быть, я пропустил. Они, кстати, специально не хотят особо-то внимания к этому привлекать. Типа, спи, страна огромная. Со спецоперацией спи, страна огромная, с прямыми линиями, короче, не лезьте. Путин провел ряд важных совещаний, там, с Советом по правам человека, совещания по вопросам экономики и финансов, ну, то есть, самыми разными вещами, да, уже проведены совещания. Вот народ беспокоит мигранты. Людям даже показали, ой-ой-ой, а у нас вот, между прочим, таджик, который устроил бойню в Крокусе, он очень жалуется, как жестоко с ним обращаются в тюрьме. Он жалобу подает, да. Типа, если вас это очень беспокоит, вот вам кость, вот вам козел отпущения. Можете поверить, что наша власть очень жестко с ними обходится, раз один террорист жалуется, что ему тяжело. То есть, огромная машина работает, чтобы как бы и неудобных вопросов-то не осталось. На самом деле неудобных вопросов дофига и больше. Я вас призываю задавать эти вопросы активнее. Почему Россия не пытается вернуть уехавших из страны людей, релокантов, а завозит мигрантов, которые тоже вовсе не являются патриотами нашей страны? То есть, окей, либералов вы вышвырнули из страны, потому что они не патриоты, иноагенты, либералы. Но мигранты, они тоже не патриоты России. В гробу они видали Россию. Они бы хотели, чтобы Россия была частью Великого Турана, Всемирного Халифата и так далее. Что это за фигня? Почему вместо бесплатных кружков, секций, студий развития для детей, чего-то подобного, на каждом углу открываются точки Wildberries, Озон и Яндекс? Где развитие образования, культуры, искусства и науки? Кто задает такой вектор развития для страны, является ответственным лицом? Это не очень хороший вопрос. Я объясню, почему, как бы, чтобы вы лучше поняли логику. А он не конкретный. Вот если вы напишите, почему в городе Вологда я не могу найти бесплатные кружки, секции. Все очень понятно. Или почему цены на музей дороже, чем купить там, сходить в ресторан? Почему, почему Почта России убыточна, когда Wildberries, Озон и Яндекс открываются на каждом шагу? То есть вот это очень конкретные вопросы, конкретная логика. А говорить, что все плохо, и образование, и культура, и искусство, и наука, это понятно, что это некий лозунг. Вот, пожалуйста, меньше лозунгов, больше конкретики. Мигранты получили паспорта незаконно. Почему мы эти паспорта не изъяли? Это очень конкретный вопрос. Почему в моем Красноярске не хватает бесплатных секций, кружков для детей? Очень конкретный вопрос. Почему у нас старые бабушки сидят охранницами в школе? Очень конкретно. Почему важнее бизнес, торговля, частные коммерческие интересы? Почему на каждом углу вместо чего-то доброго, разумного, вечного, созидательного и полезного для страны лишь коммерция, обдираловка? Ну что Путин скажет на это? Это вопрос, на который нельзя ответить. Путин скажет: а вот у меня министр, он говорит, что все хорошо, а вы просто не разбираетесь. Вопрос должен быть очень точным, метким, бить в цель. Из Астрахани нет прямых самолетов и поездов на юг, только с пересадкой через Москву. Был прямой самолет в Нижний Новгород, и поезд теперь ни того, ни другого. Вот это конкретный вопрос. Почему из наших городов мы можем до другого города перелететь только через Москву с огромным крюком, с огромным зигзагом? Почему у республик Северного Кавказа в Москве и других городах есть представительство? Какое может быть представительство в своей стране? Ну, на самом деле, представительство не только у Северного Кавказа. У каждого, ну, у большинства регионов есть представительство в Москве, часто еще и в Питере. То есть представительство Красноярска в Москве, представительство Красноярска в Санкт-Петербурге. Этого очень много. Там свои недвижимость, чиновники, машины, это распространено. Вообще-то на это можно сэкономить, но на это денежки находятся. На другом, на школах лучше пояса затянуть. На Северном Кавказе очень мало рабочих мест. Почему этого не замечают? Почему завозят малообразованных людей из Средней Азии, хотя можно организовать вахты для уроженцев Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и так далее? Почему в России нет нормальных рабочих мест? Почему сейчас требуются люди лишь в сферы продаж и обслуживания? Даже в обязанности администратора в самых разных местах часто входят обзвоны, навязывание продажи. Почему мало предложений адекватной занятости для людей, кому это не подходит? Да, это большой вопрос. Ответ на нее понятен, что Россия не производит ничего. Нам творцы не нужны, нам нужны квалифицированные потребители. Это продолжение политики проедание советского наследства, развала нашей великой родины. Почему мигрантам раздают паспорта в тюрьмах? Нам так нужны преступники другой национальности? Тоже очень хороший вопрос. Когда введут визовый режим со странами Средней Азии? Товарищи, вот блокировка Ютуба, проблемы с дорогами, ложь чиновников, очень конкретно. Губернатор такой-то в нашем регионе соврал, что было вот это сделано, требую разобраться. О, вот такой вопрос. Вот конкретно. Пожалуйста, ссылки под роликом, берете все интересующие вас темы, 2, 3, 5, хоть 15, 20, пишите, пишите. Вместе мы сила, давайте повлияем хотя бы на статистику, чтобы потом они не могли сказать, что никто не жалуется, всем довольны.
Заявление сделал глава Роснефти Игорь Сечин на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Во-первых, он заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина идет в полном соответствии с установками председателя КНР. Не совместных каких-то там председателей и президента, а в полном соответствии с установкой председателя КНР Си Цзиньпина. Безопасность является предпосылкой развития, а развитие гарантии безопасности. Ну, какую-то билиберду сказал там, ну, допустим. Но он признал, что Китай является единственной промышленной супердержавой. Она обеспечивает 35% мирового промышленного производства, по его мнению. И, значит, вот самое интересное, что он сказал, что Россия располагает уникальной ресурсной базой. И вообще на голубом глазу заявил, что страна готова использовать ее, эту ресурсную базу, для обеспечения Китая, который за счет российских энергоресурсов достигает собственно стратегических целей. То есть он заявил о готовности России быть ресурсной базой для Китая. Ну, в принципе, ничего такого.
Ну, давайте так. Сечин, в принципе, озвучил то, что в действительности сложилось. Это не значит, что ответственность Сечина должна быть снята, потому что Сечин как государственный служащий, ну, ладно, руководитель крупной государственной корпорации, он все-таки заинтересован отстаивать интересы своих граждан, своей страны. А здесь получается, да, что вот это вот рыболепство и какое-то вот присмыкание, да, ну, это вот, знаете, как одну экспансию Запада поменяли на другую экспансию, в данном случае, Восток, Китая, да, и это, ну, и так всем понятно. Раньше мы эту нефть и газ гнали в Европу, сейчас вот у них там какие-то ссоры, они друг с другом разругались, все эти отношения коммерческие, договорные разорвали, куда-то сбывать надо, поэтому вот, пожалуйста, в Китай. Другой вопрос, что Китай-то понимает свое преимущество, Китай понимает свое привилегированное положение, он понимает, что особо деваться некуда, и мало кто хочет эти энергоресурсы покупать, потому что все опасаются санкций, все опасаются каких-то последствий. Естественно, это выливается во что? Это выливается в скидки, это выливается в наиболее выгодные условия, которые правительство Китая реализует для своих граждан. Да? Покупая эти энергоресурсы со значительной скидкой, они приводят к снижению цен, да, снижению себестоимости товаров и услуг внутри Китая. Поэтому у них великолепный рост и развитие, а мы, собственно, как вот та же самая сырьевая колония, да, банановая республика, живем в надежде, что вот, значит, что новые господа нами будут довольны. Когда он говорит, что все идет по установке Си Цзиньпина, но это как-то выбивается в... Это как-то не соответствует тем официальным заявлениям и планам, которые озвучивают собственным гражданам, руководством и власть в целом. И это, ну, в принципе-то понятно, да, что в условиях вот этого напряжения, да, и какого-то, ну, знаете, такого враждебного санкционного иного давления, понятно, что заинтересованы прижаться к чему-то большому и найти какую-то альтернативу, но нельзя это делать ну, как угодно, да, нельзя это делать с невыгодными условиями в ущерб для собственной экономики. И мы-то понимаем, что сегодня это во многом делается, к сожалению, невыгодным образом, но то, что вот власть это и Сечин, да, все-таки самый что ни на есть представитель элитки и экономической, и политической, в том числе, пусть даже его возможности, они, конечно, здесь очень условны, но в действительности его административный вес, там, аппаратный, в кавычках, вес, он, мне кажется, очень-очень серьезный, да, вот, и то, что вот он озвучивает с таких высоких площадок, Китай, конечно, этому будет хлопать и говорить, отлично, хорошо, молодцы, мы вами довольны. Но вот наш авторитет на международной арене, да и в принципе, да, некое вот это национальное чувство, да, у населения нашей страны, когда они слышат такое, что мы ресурсная база для Китая. Ну нифига себе итоги 35-летнего управления, ну нифига себе итоги реализации курса. Нас сделали сырьевой базой для Китая. Это что за формулировки такие? Ну я считаю, что вот именно с такими формулировками власть должна идти на выборы. Вот у нас есть в 2026 году запланированы выборы в Государственную Думу, вот я думаю, Единая Россия должна идти с этим лозунгом. Мы, говорит, сделаем Россию сырьевой колонией Китая. Точнее, говорит, мы уже это сделали, сделаем еще больше, еще основательнее прилепим и реализуем этот лозунг, этот тезис. В целом, это все, конечно, омерзительно, и общество, которое, ну, гражданское общество, которое действительно не отчуждает, не отделяет себя от будущего страны, видит в себе ту историческую роль и миссию, да, свою личную роль, да, в этом становлении, в этом будущем, в этом развитии. Конечно, люди должны коммуницировать, объединяться и солидарно выступать против такой позиции, заставляя власть эти кадровые замены, кадровые решения принимать и Сечиных ему подобных просто гнать поганой метлой. Вот. А в целом, да, ну, каково вам сегодня осознавать, что Россия сырьевая, как там это слово, сырьевой, ну, нет, Сечин как сказал, сырьевой,
сырьевой базой,
сырьевая база для Китая, это просто капец, просто невероятно, я считаю, что, ну, ниже, конечно, власть в своих заявлениях, наверное, вряд ли упадет.
Вы слушали передачу
Время, события, люди.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем около 0. В субботу 20 декабря переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-4, днем 0-2 градуса мороза.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Когда речь заходит о единстве, мы всегда вспоминаем СССР. Тогда было едино наше общество, составляющее народы, национальности и республики. Но в результате предательства это единство было утрачено. Жизнь не стоит на месте, и потребность в единстве все равно есть. Она есть и у всех нас, у наших братьев-белорусов, у русских людей, оказавшихся под пятой нацистского режима в Киеве. Есть во всех бывших республиках Советского Союза. Об этом мы поговорим сегодня с нашими экспертами. Гости нашей программы – Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Всех приветствую.
Парфенов Денис Андреевич, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, фракция КПРФ. Денис Андреевич, добрый день.
Добрый день.
Карасев Валентин Иванович, доктор философских наук. Валентин Иванович, добрый день.
Добрый день.
И с нами по видеосвязи Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Дмитрий Георгиевич, недавно вице-премьер правительства Киргизии назвал свою страну частью русского мира. И очевидно совершенно, и мы с вами знаем, что на пространстве бывшего Советского Союза, да что там, даже в Восточной Европе, он не одинок. Что об этом скажете? Что думаете об этих тенденциях?
Ну, что касается вот слов, сказанных президентом Республики Кыргызстан, то надо понимать, во-первых, что, конечно, они были сказаны в определенной конкретной ситуации. Готовилась встреча в рамках ОДКБ, готовился визит российского президента. И я думаю, что, кроме прочего, эта фраза была нацелена на то, чтобы создать максимально благоприятный климат для проведения переговоров. Но, тем не менее, то, что было сказано, очень справедливо, и это скорее как раз и подчеркивает некую отсылку к нашей общности. Советский Союз был нашим общим миром. Русским, киргизским, казахским, украинским, белорусским. Это был наш общий советский мир. Но поскольку роль русской культуры, роль России как стержневого государства внутри СССР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, роль экономических возможностей, которые были предоставлены внутри СССР Российской Федерации, были, конечно, наиболее крупными. В этом отношении Советский Союз очень условно можно называть такой территорией русского мира. И по большому счету эти слова и надо воспринимать как то, что у нас есть большая, очень важная совместная общая история, и было бы странно эту историю отрицать, отвергать и не попытаться строить наше будущее на тех исторических достижениях, которые были тогда.
Денис Андреевич, ну вот посмотрите, в Советском Союзе, в принципе, сохранять единство было довольно просто, потому что было единое действительно культурное пространство, и дома были похожи, и у людей были одни и те же интересы и разговоры даже. А сейчас 10% наших граждан, находящихся в самом верху, богаче в 15 раз, чем те, которые 10%, которые находятся в самом низу. Вот при таком имущественном даже разрыве, вообще какое народное единство возможно?
Ну, я бы, наверное, не сказал, что прям легко было в Советском Союзе сохранять это единство. На самом деле, страна, когда только формировалась, ей досталось огромное количество противоречий от предшествующего периода.
Это да, но вот на нашей памяти уже было все более-менее.
И очень много усилий потребовалось для того, чтобы привести это в такое более или менее однородное или доброжелательное состояние. Другой вопрос, что в нынешних условиях, в обществе, основанном на господстве частной собственности на средства производства, когда делится на эксплуататоров и эксплуатируемых, совершенно очевидно, что единство, ну, в том виде, в котором мы его могли наблюдать там, в Советском Союзе, особенно, может быть, там какие-нибудь 70-е годы, о таком единстве говорить и близко не приходится. И вот в этих условиях, когда одни могут неограниченно обогащаться, а другие, в общем, едва-едва сводят какие-то с концы с концами, безусловно, общество будет раздираемо изнутри. И в этих условиях, когда идут попытки нас убедить, что якобы все там сплотились вокруг флага в условиях внешней опасности, или там, я не знаю, вокруг какой-то конкретной политической фигуры, все это скорее выдача желаемого за действительное. При капитализме вообще, в принципе, в классовом обществе постоянно идет непримиримая борьба за выживание, так сказать, за лучшее место под солнцем, борьба между классами, разумеется. И эта борьба, она просто может носить открытый характер, так сказать, условно, там, вплоть до гражданской войны, а может носить скрытый характер, когда она там приобретает вид там, экономической борьбы, идеологической, так сказать, ну, в общем, в таких более мягких формах, так скажем. Вот. И если сейчас властям, там, ну, в силу целого ряда причин, удается держать эту борьбу в таких вот каких-то относительно цивилизованных рамках, ну, это лишь говорит о том, что сейчас обстоятельства позволяют это делать. Но ситуация не будет вечно такой. И объективные противоречия, они продолжают накапливаться, обостряться. И раньше или позже это выльется в то, что борьба эта приобретет какую-то иную форму. И вот какой будет эта форма, насколько она будет остра и во что это выльется и для политической, и для социальной системы, это, в общем, вопрос открытый. И здесь, я думаю, что большинство прогнозов так или иначе будет не очень-то утешительным для действующей власти.
Да. Валентин Иванович, но вот сейчас спецоперация помогла. Государство действительно вернулось к тому, что необходим патриотизм. Об этом часто говорят, делается ставка на патриотическое воспитание. Вроде бы и учебники уже под это дело модернизировали, и, там, философию и прочее, идеологию какую-то пытаются придумать, чтобы сформировать вот некое единство патриотическое. А что вы думаете об этих усилиях? Действие-то вроде в правильном направлении, но исполнение разнонаправленное.
Видите, какая штука интересная. История выдумала такую категорию, как мировоззрение. Оно существует в формах. Первая форма – это мифологическая, вторая – религиозная, и третья – современная философская. Ну, разница, скажем, в чем заключается? В том, что на философском уровне мы и мифологию, и религию можем сами втискивать в процесс своего обсуждения. Так вот, вся штука заключается в том, мне нравится понятие патриотизма, но вся штука в том, в каждой нации есть две нации, говорил Владимир Ильич Ленин. И прошу прощения, чей патриотизм? Усманова? В одном месте я его видел. Вместе с ним. Патриотизм людей труда. Патриотизм нации, которая своими руками, своей головой и своим сердцем делает то, что реализуется в стране. Или ей не дают это делать, или ее давят. Но это патриотизм, который надо защищать и который надо ставить на главу знамени. А мы мифологему создаем патриотизм, ребят, которые живут, пьют, ходят на голые вечеринки и так далее. Вот вам разница постановки вопросов. Я не вижу ничего хорошего до тех пор, пока министром образования будет тот человек, который сегодня министр. Я ни одного учебника не вижу возможного изменить ситуацию. Потому что даже близко не ставятся вопросы о стержне государственности. А стержень государственности – это что? Это тот самый суверенитет, который основывается на социальном основании, экономическом основании, политическом и идеологическом. В Советской Конституции 1977 года четко прописано. В нашей даже слова нет.
Да.
Простите, какой патриотизм вы пытаетесь сказать людям и о чем вы вообще говорите, если у вас нет даже категориального аппарата для того, чтобы работать с этим.
Евгений Юрьевич, в учебниках истории сейчас стали писать, что действительно российская история, она вся великая, вся неделимая. Помните же, говорили, что СССР это черный провал в истории? Теперь нет, теперь такого не встретишь. Но тем не менее, все равно, если взять конкретно вот знаковую фигуру Владимира Ильича Ленина, то какой-нибудь подленький фильм покажут, то какой-нибудь поганенький сериальчик тоже покажут, то еще что-то вот такое. И вот, ну, любая страна, мне кажется, такой фигурой бы гордилась, величайшей фигурой в истории человечества. У нас вокруг него ведутся вот такого рода споры, которые как раз мешают единству. И при этом, да, сквозь зубы признаются, да, Ленин основатель нынешнего государства. Ну, вот что об этом скажете?
Да нет, конечно, это не способствует единству. Я согласен, что любой народ гордился бы такой фигурой общечеловеческого масштаба, как Владимир Ильич Ленин. И мы вместо того, чтобы возносить этого человека, сами же поливаем его помоями. Понимаете, как унтер офицерская вдова. Сами себя высекли. Почему это происходит, это совершенно очевидно. Понимаете, вроде бы общественное бытие должно определять общественное сознание. А у нас происходит какая-то куролесица. В обществе существует, я имею в виду в широких слоях, прежде всего, трудового народа, существует явный, очевидный запрос на социализм, а в участии правящей элиты, прежде всего, зараженных монархическими идеями, до сих пор господствует лютый антисоветизм и антикоммунизм. А в Ленине концентрируется вот вся эта ненависть к нашему историческому прошлому, причем к славному историческому прошлому, когда Россия за многостолетнюю или тысячелетнюю свою историю впервые вошла на вершины человеческой цивилизации, став одной из двух сверхдержав. Ведь никогда в истории России такого исторического периода не было. Никогда. Не случайно тот же Александр Зиновьев сказал о том, что Советский Союз – это вершина русской цивилизации. Но, к сожалению, нашим царебожникам, нашим псевдомонархистам это не понять. У них настолько лютая ненависть к советской власти, к советским вождям, что они теряют чувство меры. Я понимаю, что тот или иной исторический период нельзя рисовать одними светлыми или черными красками. Это совершенно очевидно. Но надо видеть совершенно очевидные достижения разных периодов отечественной истории. И наибольшее количество этих достижений пришлось как раз на годы советской власти. Но у них совершенно иная идейная установка и парадигма. Поэтому они в данном случае теряют чувство разума. И понятно, что целый ряд средств массовой информации, они находятся под контролем этой публики. И они пытаются через эти средства массовой информации насаждать свои комплексы. Но у них это слишком плохо получается. Они неумехи во всем. Они вот вроде бы совершили в 91-м году контрреволюцию, заявили о том, что мы будем жить в светлом буржуазном завтра. И вот мы барахтаемся уже четвертый десяток лет в этом светлом, так называемом, буржуазном завтра. И мы видим прекрасно, куда завели Россию. Мы доползли, условно говоря, под знаменами этой идеологии до войны на своей собственной территории. Ну, кто-нибудь мог об этом помыслить даже 10 лет назад? Да нет, конечно. А это прямой результат антисоветчины и антикоммунизма. Вот это надо просто осознать. Не сердцем, а умом. Что вот то, что сейчас происходит на наших исторических землях, это прямое следствие антиленинизма, антисталинизма, антисоветизма и антикоммунизма. Я думаю, что все здравые люди, они это прекрасно понимают. А наши, вернее, часть нашей правящей элиты и так называемая идеологическая обслуга этой элиты, которая нам пытается насадить новую неомонархическую идею в старой упаковке Уваровской Троицы, православие, самодержавие, народность, либо этого не понимают в силу своей ущербности, либо напротив, это тайные, я не шучу, это тайная пятая или там какая шестая колонна наших потенциальных и наших извечных врагов, которые специально это делают для того, чтобы расшатать ситуацию изнутри.
Ну, а вот, Дмитрий Георгиевич, немножко на другую тему, хотя все темы связаны. В Госдуме недавно прошло большое мероприятие с участием гостей из бывших республик Советского Союза. И вот мы, коммунисты, всегда старались нашу страну, разорванную, каким-то образом сшить, поддерживать это единство. Но правильно я понимаю, что сейчас и партия власти тоже к этой работе начала...
Ну, давайте части... прокомментируем тогда, что это вообще была за встреча. Да. Мы несколько лет назад завели эту традицию, когда Государственная Дума в таком плановом порядке на конец года приглашает сюда, в Москву, представителей всех политических партий, избранных в свои парламенты на территории государств СНГ. И здесь как бы и Государственная Дума является принимающей стороной, и те политические партии, которые в Государственной Думе работают, являются тоже принимающей стороной. И сама идея в свое время принадлежала во многом нашей фракции, фракции КПРФ, и комитету по делам СНГ, делам соотечественникам, который возглавляет наш товарищ Леонид Иванович Калашников. Первый заместитель у него Казбек Уцукштайсаев, член президиума Центрального комитета партии. И в этот же комитет входит Геннадий Андреевич, он сейчас работает в комитете по делам СНГ. Вот этот комитет выступил с такой инициативой, и надо признать, что Государственная Дума в целом ее поддержала, включая председателя Госдумы. И вот мы такую традицию ввели. Совсем недавно мы в очередной раз принимали гостей. И я бы отметил несколько моментов. Во-первых, конечно... Очень важно, очень хорошо, что такая площадка существует. Даже хотя бы потому, что между рядом государств СНГ сегодня есть существенные, ну, те, кто входил в состав Советского Союза, точнее, есть противоречия. И эти противоречия нужно находить, где-то формы снимать. Вот я не могу сказать, что разговор, который шел в этот раз за круглым столом, и в прямом, и в переносном смысле стол был круглым, не было заявлено противоречий между армянской и азербайджанской делегациями. Они проявились. С другой стороны, мы почувствовали и те процессы сложные, которые идут на пространстве бывшего Советского Союза, поскольку выступали наши товарищи, в том числе представители Компартии Молдавии, представленные сегодня в парламенте, и показывали, рассказывали о том, какие учебники там сегодня находятся, значит, в обороте и используются в школьных программах. Значит, фотография.
Могу себе представить.
Фотография, да. Немецкого солдата, фашистского, румынского солдата, стоящих рядом. И подпись. Июнь 1941 года. Немецкие и румынские солдаты готовятся освобождать, значит, от большевиков Республики Советского Союза. В таком смысле.
Чудовищно.
В таком смысле. Да, и это готовится освобождать.
Да.
То есть, вот то, что завтра, 22 июня, будет оккупацией на территории Молдавии, там сейчас преподносится как освобождение. Это же ни в какие вообще абсолютно рамки не лезет. Я понимаю, что могут быть подтасовки, фальсификации. Но это вообще мазохизм какой-то. Когда твою оккупацию, уничтожение твоих граждан преподносят твоим внукам этих граждан, правнукам, как некое благое событие в историческом процессе. Поэтому эти вот встречи, они играют важную роль с точки зрения понимания того, какая ситуация в каждой из наших республик. Понятно, что представители правящей партии, госпожи Сандо, в Республике Молдова не были на этой встрече, но зато представители других партий были. И я здесь как раз хочу подчеркнуть, что наши партнеры, наши товарищи, часть из них входят в состав СКП КПСС, Союза коммунистических партий на пространстве СНГ, и другие близкие к нам организации, левые организации прежде всего, являются активными участниками этих встреч и продолжают играть большую роль в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.
Денис Андреевич, вот такое есть беспокойство, наверное, у всего патриотического лагеря, у самого широкого тут, и у коммунистов, и просто у патриотов, и кто только на эту тему не говорит сейчас в последнее время, вплоть до Ивана Охлобыстина. А с февраля 2022 года наше общество действительно сплотилось, действительно в плане патриотизма был сделан большой шаг вперед. Но если специальная военная операция закончится, да еще мы помиримся с американцами, не кажется ли вам, что вот если внешне вот это давление ослабнет, то опять мы все разбежимся по своим идеологическим квартирам, и вот это патриотическое единство исчезнет?
Мы же видим, что происходит. Да? Переговоры там с Соединенными Штатами все-таки, наверное, выйдут на некое свое логическое завершение, и в том или ином виде мир будет заключен. Вот. Сразу, наверное, у какой-то части той же самой совершенно искренней патриотически настроенной общественности будут вопросы. А что с выполнением изначально заявленных целей специальной военной операции?
У нас, наверное, такие вопросы будут.
Да, денацификация. Да. Денацификация возможна только в том случае, если будет низложен преступный режим. Ну, вот. Этого достигнуть, наверное, как-то в настоящей реальности не очень-то представляется возможным. Да? Значит, с этой целью, мягко говоря, большой вопрос. Демилитаризация. Обсуждается там одним из условий сокращения армии, вроде как внесение пунктов Конституции об обязательности не вступления в НАТО. В какой-то степени, наверное, будет. Территории, да, часть, видимо, Россия получит, но, наверное, это меньше, чем хотелось бы, да, потому что Николаевская, Одесская область, в принципе, там тоже, вот большая Новороссия, о которой в свое время, там еще в 2014 году шла речь, она получается, что, тоже не реализована. И, в общем, есть совершенно объективные причины для того, чтобы вот это даже ограниченное такое патриотическое единство, которое, в какой-то степени действительно сформировалось в условиях военных действий, чтобы оно претерпело изменения. Да, а ведь еще и ветераны вернутся с фронта в тыл. Зарплаты там 200-250 тысяч, что, охранникам идти на 30-40 тысяч, что ли, в пятерочке стоять? Мягко говоря, не очень-то это здорово.
Да.
То есть, по целому ряду направлений вопросы действительно обострятся. И как именно власть будет выруливать из этой ситуации, это на самом деле тоже тема совершенно нетривиальная. Много есть разговоров о том, что вот тех же ветеранов надо будет приглашать во власть, там организовать. Но это разговоры.
Да.
Власть на самом деле, вот действующая правящая верхушка, элита, коренным образом никак в этом не заинтересована. Более того, она скорее заинтересована, чтобы их немножечко, куда-то отодвинуть.
Какие-то единицы приглашаются.
То есть символически показать, что СВОшники в руководстве есть, и с помпой об этом объявить, это да. А всерьез, в массовом порядке включать в какие-то управленческие процессы, власти это не нужно. Зачем? Это значит, что им самим придется отстраниться и от кормушки, и от бюджетов, и от связи с бизнесом, и от всего остального. То есть это напрямую противоречит логике их политического выживания. Значит, они, скорее всего, этим заниматься не будут. И вот в этой связи на самом деле действительно будущее представляется таким достаточно неопределенным. И я думаю, что для истинных патриотических сил, а такие силы у нас могут стоять только на левой почве. Если действительно у нас существует две России, да, Россия богатых и Россия всех остальных, то вот России трудового народа, да, и тем, кто совершенно искренне любит свою родину, будучи выходцами из числа этого трудового народа, вот таким людям, я думаю, что предстоит очень большая, в том числе политическая работа для того, чтобы поменять ландшафт в нашей политической же реальности. Другой вопрос, что, скорее всего, эта работа не только не будет легкой, а будет сопряжена с довольно серьезными конфликтами с действующим режимом. И к этому надо быть морально готовым.
Владимир Иванович, конечно, для единства нужна идейная основа. Нам ее предлагают, традиционные ценности. Приводят, когда список этих ценностей, в общем-то, там тоже много чего полезного. На практике мы видим, что у нас единственный такой разрешенный враг – это запрещенное и правильно запрещенное движение ЛГБТ. Но есть такое выражение, помните, отвлечение внимания на заведомо негодный объект. А когда начинаешь, собственно, смотреть вот настоящие традиционные ценности, там, вплоть до христианских, не убей, не укради, справедливость, опять же, выясняется, что эти ценности с капитализмом совершенно несовместимы. То есть традиционные настоящие ценности и капитализм либеральный, они вообще никак не совмещаются. Что об этом думаете?
Вы подняли очень интересную тему, которая сейчас поднимается и многим рядом СМИ. Потому что это правда. Единственное в системе ценностей, которую власть пропагандирует, это непризнание третьего пола и борьба с ЛГБТ. Никаких ценностей больше не устанавливается, по слову, совсем. Ценности христианские, царебожников – это не ценности народа.
Да.
Это ценности верующих. У одних в Аллаха, у других в Иисуса, у третьих в иудаизм и так далее. Да. Понимаете? Какие найдите ценности, власть говорит нам, что у всех людей есть общие традиционные ценности. И обламывается власть на этом полностью. Никаких. Потому что все ценности народа основываются на том, что он создает своим трудом и что он от этого имеет. А не имеет он аж ничего, а имеет все те, кто к труду отношения никакого не представляет. Следовательно, вопрос о традиционных ценностях – это и есть отвлечение населения на заведомо негодные средства. Почему? Потому что если объявлять традиционные ценности – это коллективизм, общинность, справедливость.
Да.
То есть те ценности, которые всегда тысячу лет на Руси правили. Вече, то есть, грубо говоря, проговаривание и совместное решение. И так далее.
Евгений Юрьевич, но нам еще в качестве основы для единства предлагают религию. Но религии у всех разные. Как, в принципе, религия может быть основой для единства? Даже религии, как они могут быть основой для единства? На практике мы видим совершенно обратный процесс. Вот я учился в школе, никакой религиозной розни представить даже было невозможно, в принципе. Да, кстати, и национальной тоже. Но вот может ли религия религии объединить нацию?
Вы знаете, дело в том, что Россия исторически – это многоконфессиональная страна. У нас только на официальном уровне признаны 4 религии. Это христианство, ну, в данном случае православие, это мусульманство, это иудаизм, это буддизм. Но помимо вот этих 4 основных религиозных конфессий, у нас есть, например, протестанты, католики, ну, которые, понятно, относятся, да, так же, как и православные, к христианскому вероучению. В рамках ислама существуют разные течения, шииты, сунниты, ну и далее по списку. Ну и так далее, и так далее. Поэтому религия изначально не может быть базой общенародного единства такой страны, как Россия, где проживает по разным оценкам от 160 до 195 народов и народностей. Это первое. Второе. Исторический опыт учит, что зачастую противостояние между гражданами одного государства происходит не на классовой, не на национальной, не на какой-либо иной, а именно на религиозной почве. Я, например, считаю, что у нашего народа действительно есть природные ценности, которые впитаны нами с молоком матери, но которые очень далеки от тех ценностей, которые пропагандируют представители вот этого самого лагеря. Понимаете, ценности, они в том и ценны, что их не надо насаждать, что они из самой души народа, что они действительно с молоком матери в плоть и в кровь, что называется, человека входят раз и навсегда. Это даже нельзя назвать какой-либо формой идеологии. И это и есть существо самого человека. Вот то, что ему дается от рождения. Поэтому я думаю, что вот эти все попытки сверху насадить, эти ценности, эти праздники, они изначально обречены на провал. Другое дело, что неприятие многими людьми вот этих так называемых навязанных ценностей, они могут вызвать обратную реакцию этих персонажей, которые начнут закручивать гайки. А с учетом того властного ресурса, который у них сейчас нечаянно появился, это может привести как раз к тому самому расколу, о котором мы говорили в начале нашей передачи. И то, чего добиваются наши извечные геополитические враги. Внести вот этот раскол. Поэтому я опять задаю себе вопросом. Они это делают по глупости, либо они выполняют задания определенных сил на Западе с тем, чтобы саккумулировать этот, значит, раскол сначала на идейном уровне, а потом привести к гражданскому противостоянию уже внутри нашей страны.
Дмитрий Георгиевич, постоянный эксперт нашей программы, хорошо вам известный Вардан Несч Багдасарян, в одной из своих статей попробовал представить ценности наши европейские в виде шкал, графиков, там, оцифровать это каким-то образом. Вот. И вот в частности, по показателю гражданственность на Западе он поставил оценку 75, но он основывался на исследованиях, на цифрах. У нас 40. Получается, что и религия нас не объединяет, и гражданственность как-то тоже у нас вот не на первом плане. Ну, что скажете
вообще
об этом?
Разговор о ценностях, он полезный и он сложный. Ценность такая вещь, в которых такая тема, в которой действительно нужно разобраться, в том числе в теме традиционных ценностей. Довольно странно, когда сюжеты, связанные с традиционными ценностями, обязательно сводятся либо там, к теме сексуальных отношений, либо к теме религиозной. Потому что если мы берем русскую культуру, а вот, допустим, труд, трудолюбие,
да,
уважение к труду. Это не ценность разве? Я этого вообще не слышу в оценках экспертов сегодня, особенно прорежимных. Где разговор об этих ценностях? Но ведь почему труд был ценностью? И почему тунеядство не ценилось? Потому что труд приносил все-таки семье определенный достаток, уважение, возможности. А тунеядство вело тебя в тупик. А потом... Вот когда эта ценность, характерна для русской культуры, наиболее ярко проявила себя в советское время, где труд-то больше всего и ценился, потому что трудящийся человек был поставлен в центр политики государства, а потом все это начинает размываться. И когда твой труд не оплачивается, а труд проститутки, назовем это тоже трудом, оплачивается гораздо выше, возникает ситуация, когда интердевочка – это круче, чем папа-пролетарий этой интердевочки, понимаете? И вот с того времени мы живем в сломанной системе координат. И она до сих пор не восстановлена. Потому что нет разговора о ценностях по-настоящему широкого. Из темы ценностей выбирается только то, что интересно власти, чтобы держать, так сказать, под контролем основную массу населения. А вот одна только тема ценности труда чего стоит? Но если труд ценен, тогда политика власти должна быть другой, нежели сегодня. И поэтому-то про трудолюбие, про эти традиционные ценности не очень хочется говорить сегодня тем, кто определяет информационную политику в нашей стране. Теперь про гражданственность. Опять-таки, если в твоей стране, в твоем обществе есть социальный раскол, и есть разные типы мировоззрения, то один и тот же термин может восприниматься по-разному.
Да.
Вот когда тебя спросят, пойдет социолог опрашивать отношения жителей Москвы или Владивостока или Якутска к теме гражданственности, а ведь каждый человек, у которого будут спрашивать, будет свое понимать.
По-своему,
да. Для кого-то гражданственность очень тесно связана как раз с демократическими там ценностями, правами человека. И для него гражданственность – это вот это. Чуть ли не в пику патриотизму. А для другого гражданственность – это и есть патриотизм.
Да.
То есть и даже в советское время существовал термин не просто патриотическое, а гражданско-патриотическое воспитание. То есть воспитание не казенного патриотизма, а вот того самого помощь, постоянно, в том, чтобы постоянно воспроизводился глубинный народный патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание в этом смысле. То есть, наоборот, тесно связано с демократическими ценностями и традициями нашей культуры. Поэтому для каждого гражданственность своя в сегодняшнем обществе. И поэтому так тяжело перевести это на язык социологии. Это для Вардана Арнесовича очень большая, мне кажется, задача. Еще предстоит немало пройти на этом пути. Он вступил на такую сложную стезю, пожелаем ему успеха в этом отношении. В целом же, действительно не может быть единой концепции ни в чем у социально-классового расколотого общества. Не может быть единого понимания ценностей, не может быть единого понимания традиционных ценностей, не может быть единого понимания патриотизма, гражданственности. Общество расколото. В чем смысл Великой Октябрьской социалистической революции? В чем смысл прорыва к социализму? В том, чтобы начать снимать эти противоречия в обществе. Чтобы на первом этапе снять противоречия между антагонистическими классами. Да, социализм предполагает, что есть рабочий класс, есть крестьянство, это два разных класса. Но и тот класс, и другой трудящиеся. Между ними нет антагонистических противоречий. Трудящиеся одни, других не эксплуатируют. А следующий этап коммунистического общества – это уже создание бесклассового общества. Поэтому мы много можем на бытовом уровне говорить про то, почему так вот в Советском Союзе не было этих расколов по национальному, религиозному признаку. Да потому что само общество было таким. Потому что таким его создавало, формировало советское государство. Оно было социалистическим. Это было государственное целеполагание, которое было поддержано обществом. Сегодня общество другое. Поэтому бессмысленно, на мой взгляд, пытаться по-настоящему до конца довести тему единства ценностей в таком обществе. Бессмысленно, не получится.
Денис Андреевич, вот тут мы, и я, и редакция, я думаю, читали на Царьграде большую, такую большую статью. Там очень часто повторялся термин «служение», «служение», «служение». А суть этой статьи была такой, что надо вот сформировать некий класс новых дворян, чтобы власть, ну, естественно, само собой, и собственность передавалась по наследству, что это замечательно, вот в рамках монархии. Я, кстати, вспоминал, помните анекдот там, что пора и о людях подумать, душ по 200, по 300 не помешало бы. Но это все было написано, тем не менее, таким достаточно современным языком, но вот на полном серьезе говорил, что если все это будет передаваться по наследству, сложатся вот эти сословия, то тогда это будет для России замечательно. Как это вообще в принципе как-то совмещается с разговорами о единстве?
И о социальных лифтах, причем продолжают болтать.
Да, да, да.
Ну, во-первых, нужно понимать, что в классовом обществе это не что-то из ряда вон выходящее, и это, более того, даже совершенно логичная ситуация, в первую очередь для представителей как раз-таки господствующих классов. Ведь если посмотреть... Здесь Россия, кстати говоря, не является чем-то прям таким уникальным, и то, что говорят вот эти наши дутые царебожники, так сказать, и сторонники там какого-то, я не знаю, неофеодализма, что-то подобного, они на самом деле ничего нового не предлагают. Если посмотреть, например, на то, как сформировались состояния многих богатейших нынешних людей на Западе, то окажется, что основой для их богатства было наследование. То есть там уже аналогичная тенденция себя проявила. В России, поскольку этот капитализм отечественный относительно молодой, да, там, сформировавшийся там, 35-40 лет назад, он еще пока не в полной мере вот, в себя эту тенденцию вобрал, но она уже проявляется. Уже сейчас, в принципе, дети, скажем так, очень богатых людей, олигархов, так сказать, высшего чиновничества, уже начинают вот, заступать в качестве преемников и капиталов, и там, ответственных постов и должностей.
Да.
И, в общем-то, здесь совершенно логично, что представители господствующего класса хотят обеспечить вот некую преемственность, некую сохранность того, что они успели, так сказать, нахапать, там, натащить, так сказать, как угодно можно это называть, да, чтобы это досталось дальше, ну, их же,
так сказать, кстати, в статье целый список этих семей, но да, это преподносится как что-то положительное.
Да, да. И то, что вот о чем вы говорите, вот эти статьи, вот эти вот предложения, что так и должно быть, это вот то самое идеологическое обслуживание той политики или того курса, который уже в определенной степени объективно проводится. То есть это, вот он реализуется прямо сейчас. Да? А это за, вот как бы придача ему некого благостного обрамления, чтобы показать, что вот, а смотрите, какие они все ответственные, так сказать, там, умные, образованные, как они хорошо будут Россию управлять.
Не то, что
и так
вы,
далее.
Не то, что вы все.
Да, да, да. Как бы намекая на то, что, в общем, мол, не кухаркиным детям лезть, так сказать, в дело государственного управления. Да, и всячески пытаются это дело обыгрывать. То есть это попытка законсервировать, сохранять, воспроизводить действующую систему в неизменном виде как можно дольше. Да, то есть, чтобы сохранять свои капиталы и свою власть над народом. И с точки зрения господствующих классов это, конечно, совершенно логично. Да. Что не очень логично, это то, что в обществе пока такая линия не получает, наверное, должного осуждения. Да, мы не видим достаточного количества возмущенных голосов, так сказать, тех, кто требует немедленно дезавуировать эти подходы, пересмотреть их, значит, проводить какую-то другую, например, более социально ориентированную
активную политику. Да? Но это вопрос конкретного соотношения социально-классовых сил. Вот, когда, наверное, в полной мере рабочий класс осознает свои интересы и будет готов их организованно отстаивать, ну тогда, наверное, и совершенно другой разговор будет. Тогда уже не до передачи по наследству будет действующим руководителем.
Да уж. Валентин Иванович, если вдруг произойдет, ну что-то такое произойдет, и у нас в той или иной форме состоится возвращение к советскому проекту, там, и к национализации госплана. Ну, мне кажется, наш народ это воспримет, очень легко воспримет. А вот как вам кажется, наши соседи, те, кто приезжает на мероприятия в Госдуму, и вообще, вот те, кто говорит о своей принадлежности к русскому миру, как вы думаете, они это воспримут, поддержат? Может быть, даже еще лучше поддержат?
Вот какая интересная штука. Я как ученый привык к тому, что категория времени не знает слова «если». И вот этот разговор, который вы говорите, во-первых, он нереален абсолютно.
Ну что ж теперь, пофантазируем.
Абсолютно нереален. А вот если пофантазировать, то прежде всего на дыбы встанет правящая верхушка, и она всеми силами впрочем до вооруженных не допустит этого. Вопрос будет весьма сложный. Те страны, которые сегодня, грубо говоря, спонсируют и напрямую воюют с нами через Украину, они придут к нам в очередной раз напрямую. Те страны, которые говорят о любви к нам и о том, что они часть русского мира, они быстренько поделятся в зависимости от того, до какой границы мы дойдем своими войсками. Почему? Да потому что даже этим паршивцам-мигрантам им выгодно работать нормально, зарабатывать, жить, чтобы их никто не трогал, вместо того, чтобы подчиняться своим диаспорам, прочему дерьму и так далее. Это им невыгодно. Я не видел, работая в профсоюзах, ни разу, чтобы там, где работают мигранты в системе предприятия, в системе определенных, грубо говоря, производственных, профсоюзных или законодательных актов, чтобы возникали проблемы. Там их нет. Проблемы там, где наши воры делают их рабами, а рабы восстают и делают то, что они делают в нашей стране. То есть, если гипотетически подходить к вашему вопросу, конечно же, в случае нашей победы, значит, обязательно все страны повернутся к нам. Более того, я уверен, даже страны Восточной Европы.
Конечно. Не все. И не только Восточной. А вот отсюда как раз заключительный вопрос. Вот заключительный вопрос, Дмитрий Георгиевич, такого свойства. В 20 веке у нас была глобальная идея, коммунистическая идея, которая просто-таки обеспечила триумфальное в 20 веке шествие нашей страны по миру. Она была действительно универсальной, объединяла не только нашу страну, и народы объединяла между собой. А вот сейчас, теоретически, может быть, что-то такое глобальное, универсальное выработано в России?
Когда-то в Европе в рамках Первого интернационала была выработана коммунистическая идеология. Напомню, что манифест коммунистической партии Маркс и Энгельс писали даже не по своей инициативе, а по заказу Первого интернационала, для того, чтобы пояснить основы коммунистического учения. Это коммунистическое учение сначала появилось как идеология и общественное движение, одномоментно в двух формах. А потом появилось в третьей форме, как социальная практика. И появилось оно в нашей стране после октября 1917 года. Мы эту практику сегодня имеем. Очень смешно слышать, как в одних и тех же программах, порой на центральных телеканалах, эксперты, в целом вроде бы единомышленники, в рамках одной программы говорят о том, как круто в Китае, что нам тоже нужно научиться использовать государственное регулирование, что только так мы построим победный военно-промышленный комплекс. И тут же через 5 минут звучат заявления о том, что какой Советский Союз? Ну очевидно же, что Советский Союз провалился, что Советский Союз вот это был неудачный эксперимент, что не надо вообще думать о том, что это возможно восстановить. Ну вот как в одних и тех же, или по крайней мере соседних головах, людей, идущих в одном строю, возникают такие идеи. Ура, да. Китай,
да.
И Советский Союз — это неудачный эксперимент. Это неудачный эксперимент, это блестящий эксперимент, который был задушен.
Да.
В истории было много революций, буржуазных революций и социалистических революций, которые были просто задушены.
У нас
была эта революция была задушена, да, через цветную, да, революцию, через, да, контрреволюцию. Она была задушена. Да, спустя 70 лет после победы изначальной, но она была уничтожена. В Китае нет. Китай продолжает движение по социалистическому пути, и этим объясняются его успехи. Тысячный раз давайте это зафиксируем, что дело не просто в государственном регулировании, или не просто в патриотических настроениях, и тем более не в конфуцианстве. Не во всем этом лежат причины китайского чуда и китайских успехов. И даже не только в красном флаге, а то, что под этим красным флагом реализуется политика строительства социализма. И она абсолютно успешна. Ничего другого 19, 20, 21 век не предложили и предложить не могут, потому что мир реалистичен, мир реален. Вот то, что в реальности есть, в действующей реальности или в потенциально возможной реальности, ничего другого нет. Мы были первыми, кто шел этим великим путем социалистического строительства. И мы убедились в том, что только он не раскалывает нации, а объединяет нации. И у наций, идущих этим путем, обязательно появляется огромное количество сторонников. Китай не проводит, в отличие от Советского Союза, какой-то специальной политики, чтобы обрасти союзниками. Но сам пример, который он подает, экономические возможности, которые он реализует, интеграционно-экономический проект инвестиционный, который он предлагает в разных частях мира, все равно превращают его в страну, которую огромное количество народов считают флагманом современного мирового развития. И даже те страны, где власти с недоверием относятся к Китаю, народы, трудящиеся этих стран, готовы аплодировать китайскому опыту. Социализм, потому что объединяет, капитализм раскалывает, разделяет.
Скажу совсем кратко. Ничто и никогда так успешно не объединяло народы нашей страны, как социализм. А с вами была программа «Точка зрения», и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.